С последними новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге ожидается выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Сегодня Генеральная прокуратура Украины намерена рассмотреть итоги проверки соблюдения бюджетного законодательства прежним кабинетом министров. Опубликован ежегодный доклад американской неправительственной организации Freedom House. Россия оказалась на 176-м месте по уровню свободы прессы в 2009 году. В эфире «Свобода в полдень». Продолжается Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге. Ожидается, что сегодня на сессии ПАСЕ выступит глава МИД России Сергей Лавров. В Страсбурге находится специальный корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Что можно сказать о предполагаемых темах выступления Лаврова и какие еще вопросы сегодня будут обсуждаться на сессии ПАСЕ?
Ну, можно сказать, что Сергей Лавров выступает на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в такой благоприятный по атмосфере для России момент. В ПАСЕ принято довольно много решений, наоборот, не принято некоторых решений, которые, в свою очередь, были бы России приятны или выгодны, или неприятны. Например, вчера Парламентская ассамблея Совета Европы фактически поддержала Россию, а не Украину, в ее подходе к большому голоду в СССР в 20-е годы. Этот голод был не признан геноцидом украинского народа. До этого парламентская ассамблея не смогла вынести какую-либо резолюцию по итогам российско-грузинской войны 2008 года. В общем, так или иначе, у Лаврова здесь ненапряженная ситуация. Ожидается, что он будет говорить об основных направлениях внешней политики России на ближайшее время. Естественно, он, скорее всего, будет говорить о последних вызовах, таких как, например, события в Киргизии, или таких как взрывы в Москве, скорее всего, он упомянет, что не ушла террористическая опасность. И ожидают, что также Лавров ответит на вопросы журналистов, но не на пресс-конференции, которая была совсем недавно отменена, а в течение так называемых пресс-подходов. В течение этих пресс-подходов количество вопросов, конечно, серьезно ограничено. Кроме этого, сегодня ПАСЕ разберет очень важную тему, а именно очередное изменение своих отношений с Беларусью. Еще совсем недавно, в январе и осенью прошлого года, в Парламентской ассамблее Совета Европы надеялись на то, что Белоруссия начинает приближаться к европейским стандартам. В Минске был открыт информационный центр Совета Европы, и тут в Белоруссии привели в исполнение смертные приговоры, H2. А известно, что как раз это является одним из главных критериев демократичности и готовности к стандартам Совета Европы для этой организации. И вот сегодня, скорее всего, Белоруссия будет очень сурово осуждена, а всякие пожелания возвращения ей статуса специально приглашенной страны, скорее всего, будут отозваны. Вот мы ожидаем очень серьезную критику в отношении Александра Лукашенко сегодня в Страсбурге.
Спасибо, Данила. Это был наш специальный корреспондент на сессии ПАСЕ в Страсбурге, Данила Гальперович. Сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ожидается выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Смена власти на Украине очень быстро повлекла за собой пристальное внимание прокуратуры к деятельности бывших руководителей страны. Сегодня Генеральная прокуратура Украины на коллегии намерена рассмотреть итоги проверки соблюдения бюджетного законодательства прежним кабинетом министров, которую возглавляла, будучи премьером, Юлия Тимошенко. Процесс, что называется, пошел не без участия сторонников нового президента Виктора Януковича. Нынешний премьер-министр Николай Азаров обвиняет Тимошенко в злоупотреблении бюджетными средствами и считает, что за такие действия она должна быть привлечена к уголовной ответственности. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Два месяца назад президент Украины Виктор Янукович поручил правоохранительным органам провести проверку законности увеличения уставного капитала компании «Нафтогаз», а также законности использования резервного фонда Кабинета министров Юлии Тимошенко. За это время возбуждено 30 уголовных дел. В Генеральную прокуратуру на многочасовые допросы, в частности, вызывали бывших министра топлива и энергетики Юрия Продана, главу «Нафтогаза» Олега Дубину и исполнявшего обязанности министра финансов Игоря Уманского. А на минувшей неделе Янукович, комментируя результаты следствия, заявил, что под лозунгами социальной защиты члены команды Тимошенко постоянно разворовывали средства. Слово Александру Турчинову, который занимал в правительстве Юлии Тимошенко пост первого вице-премьера.
И Янукович, и премьер-министр Азаров постоянно, знаете, с такой завидной периодичностью выступают с угрозами, с обвинениями, в основе которых нет ничего, кроме злобы. Поэтому, с одной стороны, все эти обвинения, все эти механизмы травли служат для того, чтобы отвлечь внимание населения от проблем, связанных с социальной сферой и неспособностью выполнять социальные программы. С другой стороны, все эти обвинения являются, знаете, надежным механизмом тоталитарного режима, который сегодня превращается в власть Украины, для того, чтобы нейтрализовать оппозицию.
Активизацию расследования Генпрокуратуры оппозиция связывает с обвинениями в адрес Януковича в фактической продаже России Севастополя. Именно так противники власти расценивают подписанное президентом и ратифицированное с применением силы его соратниками в парламенте соглашение о пролонгации пребывания в Крыму российского Черноморского флота, продолжает Александр Турчинов.
Безусловно, нет аргументов для того, чтобы скрыть эту сдачу национальных интересов. И для того, чтобы закрыть рот оппозиции, наиболее, с точки зрения наших оппонентов, удачная тема – это удар по лидеру оппозиции, которым является сегодня Юлия Тимошенко. Вы знаете, все эти обвинения, которые звучат, они не имеют под собой никаких оснований. Я хочу обратить ваше внимание, что Генеральная прокуратура практически не изменилась. Тот же состав Генпрокуратуры, который сегодня обслуживает Янукович, он работал на него и когда он был премьер-министром, и когда он два года критиковал работу правительства Тимошенко. Сегодня выстроена очень жесткая силовая вертикаль. Служба безопасности, Министерство внутренних дел, налоговая милиция, ну и, безусловно, прокуратура работают в рамках выполнения политических заказов. Мы прогнозировали такое развитие событий и поэтому готовы к очень жестким формам преследования.
Сама Юлия Тимошенко накануне обратилась к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой провести срочное слушание по ситуации на Украине. Как заявила экс-премьер, кроме начала массового преследования оппозиционеров, новые власти вводят цензуру на центральных телеканалах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, ратифицирующий соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Ингушетии задержаны двое подозреваемых в организации теракта у здания УВД города Карабулак. Парламент Северной Осетии в четверг наделил Таймураза Мансурова полномочиями президента республики. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удары ножом 28 детям и троим взрослым. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья разной степени тяжести около 160 человек. Таковы последние данные Следственного комитета при прокуратуре России. В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. На Украине коллегия Генпрокуратуры рассмотрит сегодня итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством Юлии Тимошенко. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы программы. Воспоминания об Аркадии Бартли. Размышления о книге «Понятие упадка в истории Запада». Романтический бестселлер Александра Новинина. В эфире «Свобода в полдень». Портретов Сталина в Москве на День Победы не будет. Идею, поддержанную столичным мэром, задавило общественное мнение. И сегодня это одна из обсуждаемых тем в российской прессе. С подробностями наш обозреватель Надежда Перцева.
Похоже, что улицы российской столицы к Дню Победы все-таки не будут сталинизированы, пишет газета «Время новостей». И вызвавшие широкий общественный резонанс идеи столичных властей и Совета ветеранов Москвы установить в городе несколько плакатов о роли генералиссимуса Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне так и останется скандальным, но нереализованным проектом. Примечательно, продолжает газета, что это сообщение появилось на следующий день после выступления управляющего делами администрации президента Российской Федерации и главы Оргкомитета по подготовке к празднованию 65-летия Победы Владимира Кожина, который предельно откровенно выразил позицию федеральных властей по поводу намечающегося вождистского перформанса. И если призывы к московским чиновникам со стороны общественности и правозащитников, выступавших против реабилитации тоталитарного режима, Юрий Лужков мог не замечать, то игнорировать позицию Кремля, отвечающего за атмосферу народного праздника и рискующего репутацией в глазах ведущих политиков Европы, которые собираются приехать на парад Победы, мэру будет куда сложнее. Можно только порадоваться, что хоть какие-то власти в России считают неприемлемой идею развесить эти плакаты по всей Москве, сказал корреспонденту газеты председатель правления центра «Мемориал» Арсений Рогинский. Однако, по его мнению, радоваться рано, поскольку московские чиновники уже не раз доказывали, что свои идеи они привыкли реализовывать. Не все еще ясно с муниципалитетами, которые могут сказать, что имеют право развешивать эти плакаты на свои деньги. Кроме того, сделать информационные стенды может любая частная компания, руководство которые солидарно с просталинскими движениями, пояснил господин Рогинский. Но, подчеркивает он, важно, чтобы плакаты не вешало именно государство. Никакой официальной реакции Юрия Лужкова и его коллег на сообщение информагентств или слова господина Кожина пока не последовало, заключает газета «Время новостей». Собеседник газеты «Ведомости» отмечает, что появление такой рекламы шло бы вразрез с заявлениями руководства страны о преступлениях сталинского режима и последними практическими шагами, вчерашним размещением на сайте Росархива материалов по Катыни. Два высокопоставленных единоросса сказали «Ведомостям», что от планов Лужков отказался под давлением Кремля. По словам политолога Михаила Виноградова, желание Лужкова разместить эти плакаты связано с имиджевыми проблемами, возникшими в последние полтора года из-за серии скандалов. Последний из них связан со сносом поселка Речник, напоминает газета. Мэр надеялся поднять свой рейтинг в глазах старшего поколения, но руководству страны, взявшему курс на примирение с Западом и пригласившему лидеров стран НАТО на парад, совершенно не нужен был скандал в День Победы, добавил эксперт. Вся иностранная пресса только бы и писала о Сталине на плакатах, подчеркивает газета «Ведомости». Первый заммэра столицы Людмила Шевцова рассказала «Коммерсанту», что плакаты с изображением Сталина не появятся на улицах Москвы из-за угроз актов вандализма и из-за плохой погоды. По просьбе ветеранов, опасающихся актов вандализма, портреты будут размещены в закрытых помещениях, в частности, в музеях на Поклонной горе и в провианских складах. Актов вандализма столичные власти опасаются гораздо больше, чем плохой погоды, полагает «Коммерсант». По данным центра ФОБОС, 9 мая в столице действительно ожидаются грозы при температуре воздуха 17 градусов выше нуля. Однако господин Лужков выделил 44,5 миллиона рублей на улучшение 9 мая погодных условий. В День Победы облака на подступах к столице будут разгонять самолетами. Решением убрать изображение Сталина с улиц остались недовольны только коммунисты, подчеркивает «Коммерсант». К сожалению, столичные власти подошли к 65-летию Победы с плохо усвоенным уроком истории о том, что Сталин – это в первую очередь тирания и жертвы, а уж только потом экономические достижения, заявил «Коммерсанту» глава Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Брод. Так что пусть его портреты висят в тематических музеях, на улице они бы вызвали раскол в обществе и проявление экстремизма, цитирует «Коммерсант» члена Общественной палаты Российской Федерации Александра Брода. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
После истории с плакатами Сталина за мэром Москвы в общественном мнении закрепилась репутация сталиниста. Сознательно ли Юрий Лужков добавил эту строчку в свою без того небезупречную политическую характеристику, или это был просчет, который ускорит конец карьеры московского мэра? Об этом моя коллега Евгения Назарец беседовала с директором информационно-исследовательского центра «Панорама», политологом Владимиром Прибыловским.
Вполне вероятно, это вариант такой сознательной провокации со стороны Лужкова, который, разумеется, прощупывает настроение в Кремле. Собственно, это в течение ближайших месяцев должно решиться. Или его снимут где-то до августа-сентября, или он останется еще на следующий выборный цикл. Какие он поймал сигналы, что точно умирают, например. Да? Вот тут-то, в общем-то, неплохо уйти в ореоле обиженного, защитника исторической истины, защитника там великого Сталина. Ведь в России Сталин сейчас популярен. Правда, Москва несколько отличается от всей страны. В Москве Сталин популярен меньше. Другой вариант возможен. Лужков, в принципе, он, несомненно, Сталина уважает. И совпадает в этом со многими, вообще как бы со старшим поколением, которое связывает победу в войне во многом с именем Сталина. То есть это мог быть его личный такой позыв, но, разумеется, он этот позыв согласовывал. В Кремле, а там его могли дезинформировать. То есть могла быть просто вот такая ошибочка. Или сознательная провокация, наоборот, из Кремля. Дезинформировать Лужкова, чтобы он вляпался. Ну, тут нельзя сказать, что он особенно вляпался. В глазах либералов, да, вляпался. В глазах сталинистов нет, не ляпался.
Владимир, вне зависимости от того, повесит ли московская мэрия портреты Сталина в Москве к юбилею Победы, и вообще тут речь идет о 10 портретах, это совсем мало, их там практически никто не заметит. В общем, ни в количестве, ни в наличии их дело. Дело похоже в том вообще, как это отзовется на политической судьбе Лужкова. Но судя по тому, как Владимир Путин иронично высказался в парламенте, когда выступал о Лужкове, его стремлениях и его манере руководить. Вообще-то тут уже сколько портретов Сталина не повеси, сколько не убери, кажется его будущее весьма предсказуемым.
Я думаю, что вот за портреты его, конечно, не снимут. Его снимут за что-нибудь другое, а портреты могут быть использованы. Я думаю, что вот это вот решение наконец избавиться от Лужкова, оно принято, может быть, уже где-то там полгода назад, год назад. Но, во-первых, это удобный момент, а во-вторых, возможно, еще не решен вопрос, а кого на его место? Я думаю, что там может идти закулисная драка кланов и группировок за этот лакомый кусок.
Какую роль вы отводите оппозиции вот в этом процессе расшатывания стула под мэром Лужковым? Вот все эти доклады, Лужков итоги?
Ну, в принципе, они в какой-то степени и, может быть, даже в значительной степени подрывают популярность Лужкова в Москве, в том числе среди тех людей, которые когда-то за него голосовали. Но так вот считать, что этот доклад, кстати, очень обстоятельный, сказать, что он играет какую-то решающую роль, не избиратели сейчас решают, кто будет мэром. Я думаю, что все-таки Лужков остается самым влиятельным политиком в городе, прежде всего потому, что Лужков умеет делиться. Те сверхдоходы, которые получает лужковский клан, они все-таки как-то перераспределяются среди значительной части москвичей путем там вот всяких этих лужковских выплат, доплат.
Прежде история мэра Лужкова, его политического будущего на этом посту была чисто московской все-таки историей. А вот когда возникла тема все с теми же портретами Сталина, это уже стало сигналом на всю Россию, как обывателям. Популярность среди обывателей Сталина, мы с вами уже обсудили, этот фактор есть в России, так и для руководителей регионов. То есть вот история с портретами Сталина вывела лужковскую историю на федеральный уровень.
Я бы даже сказал, что она выведена и на мировой уровень, потому что в мире-то Сталин отнюдь не популярен. И Лужков этой историей портит и имидж Кремлю. Поэтому Кремль, собственно говоря, отмежевывается от Лужкова. Потому что неприлично с портретом Сталина за спиной лезть в европейские и американские гостиные.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Владимир Прибыловский. Столичный градоначальник Юрий Лужков отказался от идеи украсить Москву к Дню Победы портретами Сталина. Продолжается программа «Свобода в полдень». Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. Россия оказалась на 176-м месте по уровню свободы прессы в 2009 году. С подробностями мой коллега Александр Гостев, он сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Ну, я напомню, что Freedom House регулярно публикует подобные отчеты или о свободе прессы, или о свободе неправительственных организаций. Они появляются все чаще и чаще, но Россия действительно занимает практически одно и то же место. Вы сказали, что Россия разделила как бы с Гамбией, как пишет, например, BBC, 176 и 177 места по уровню свободы прессы в 2009 году. А в 2008 году, для сравнения, Россия занимала 175 место. Всего в списке в этом, чтобы было понятно, о чем идет речь, 196 стран. Причем еще более плохо, чем в России, по мнению Freedom House, дела обстоят со свободой прессы в Беларуси, Узбекистане и в Туркмении. То есть это те же страны, которые были в подобном докладе и в прошлом году, когда оценивался 2008 год. О чем идет речь? В принципе, о тех же вещах, о которых все время говорит Freedom House. В этом докладе говорится, что российские правоохранительные органы не способны защитить журналистов, что со стороны журналистов увеличиваются количество случаев такой самоцензуры, потому что они не хотят стать объектом преследований или даже убийства. И, в общем, те же проблемы, что год за годом, как я уже сказал, в России называются, так же, как и Россия занимает примерно одно и то же место среди тех же стран. Ну, кроме бывшего СССР упоминается Китай, Венесуэла, Иран, Северная Корея, Куба, и Эритрея, Ливия, Бирма и так далее. Например, вот еще добавлю, что наилучшие показатели свободы прессы, по мнению организации Freedom House, у североевропейских стран первые 5 мест в списке. Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Дания. Вообще Freedom House проводит ежегодный мониторинг вот этот уровня свободы СМИ или свободы прессы во всех странах, начиная с 80-го года. И выводы вот эти специалисты Freedom House делают, оценивая такие критерии, как свобода слова, контроль правительств над средствами массовой информации, случаи применения насилия по отношению к журналистам и, главное, общее экономическая и политическая ситуация в стране. Вообще, в нынешнем докладе еще, если говорить не только о России, важно отметить то, что, по мнению его авторов, за 30 лет проведения вот этого мониторинга ситуация в мире вообще очень кардинально изменилась. Например, в 80-м году свобода СМИ была связана в основном с Западной Европой. Тогда, как отмечается в докладе, только 22% всех стран имели свободные средства массовой информации, а, ну, условно говоря, не свободными, были 52%. И, кстати, еще есть такая интересная категория в этом рейтинге. Страны с частично свободными СМИ, ну, это такое понятие абсолютно резиновое. То есть на краях вот как бы вот этого рейтинга, внутри этой категории, могут быть страны, ну, практически несравнимые. Что еще отмечается в этом документе сегодня? Ну, что за последние лет 10 тенденция, которая наметилась в 90-е годы, положительная тенденция, она перестала быть таковой. И во многих странах, в бывшем СССР, а также, например, в Латинской Америке, что подчеркивается особенно, произошел такой возврат к условиям работы СМИ несвободным. Вообще, в последнее время Россию критикуют не только Freedom House, вот я имею в виду последнее время, то есть последние месяца два, например, в феврале Россия подверглась резкой критике, я напомню, в ежегодном докладе Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире, и там был в этом американском докладе также акцент сделан особый на положение журналистов в России. Так что, в общем, если подытожить все, что вот я сейчас сказал, то год за годом доклады публикуются, а ситуация не меняется. Лейла.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, ратифицирующий соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. Документ был подписан президентами России и Украины 21 апреля, а в минувший вторник его ратифицировали парламенты двух стран. В Ингушетии задержаны двое подозреваемых в организации теракта у здания УВД города Карабулак. По информации правоохранительных органов, предполагаемый лидер вооруженной группы боевиков был арестован по месту жительства в Карабулаке. Его пособника милиция задержала в Сунжинском районе республики. В результате двух взрывов у Карабулакского ГУВД 5 апреля погибли два милиционера, более 15 были ранены. Парламент Северной Осетии в четверг наделил Таймураза Мамсурова полномочиями президента республики. Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года, это его второй президентский срок. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удары ножом 28 детям и троим взрослым. Большинство пострадавших – дети в возрасте 4 лет, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Нападавший 47-летний местный житель был задержан. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья около 160 человек. Таковы последние данные Следственного комитета при прокуратуре России. Сообщается, что установлены организаторы взрывов. В результате двух взрывов на станциях московского метро утром 29 марта на месте погибли 34 человека. Четверо скончались в больницах. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Реформа милиции, которая давно готовит всю Россию, в Москве начнется с массовых сокращений. Зато оставшиеся сотрудники получат существенную прибавку к зарплате. Как заявил начальник московской милиции Владимир Колокольцев, рядовой столичный милиционер будет получать около 60 тысяч рублей. Проект нового закона о милиции содержит перечень требований, предъявляемых сотруднику милиции. Но многие эксперты давно говорят, что повышать требования к милиционерам без существенного повышения их зарплаты бесперспективно. Сколько же нужно платить милиционерам, чтобы был конкурс достойных претендентов, а сотрудник милиции был неподкупным? Ответы на эти вопросы попыталась найти моя коллега Елена Поляковская.
Зарплаты невысокие, социальный пакет вообще отсутствует. Говорить о большом количестве желающих работать в милиции на таких условиях не приходится. Эта проблема одна из самых серьезных в реформе МВД. Рецепта ее решения пока нет, хотя все понимают, что-то необходимо менять. Руководитель ГУВД Москвы Владимир Колокольцев недавно заявил, что до конца этого года в ходе реформирования сокращения личного состава планируется увеличение заработной платы рядового сотрудника до 60 тысяч рублей. Но сокращения не только не решают старые проблемы, а создают новые, считает член общественной палаты, руководитель рабочей группы по реформе МВД Анатолий Кучерена.
Я абсолютно убежден в том, что мы не можем только этой мерой ограничиться и довольствоваться тем, что за счет сокращения будут повышены денежные довольствия тем сотрудникам, которые останутся работать. Надо еще подумать о тех сотрудниках, которые попадут под сокращение.
Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский считает, что сокращение в МВД не способно решить проблему зарплат. Денежное довольствие сотрудников милиции, по словам Овчинского, действительно не выдерживает никакой критики. Но и обещание высоких зарплат ничем не подкреплены.
Увеличить зарплату за счет сокращения личного состава – это не выход из положения. Конечно, нужен совсем другой социальный пакет. Конечно, нужна совсем другая зарплата, совсем другие пенсии. Потому что то, что сейчас – это просто издевательство над теми работниками, которые честно работают. Сейчас уровень зарплаты и вообще материального содержания работников милиции в 3-4 раза, чем у работников прокуратуры, и в 7-8 раз меньше, чем у работников судов. Но первыми же идут на ножи, на пистолеты работники милиции, а не прокуроры и судьи.
Увеличение зарплат в структурах МВД не единственный возможный выход из сложившейся ситуации, считает председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин. По его мнению, стимулом для добросовестной работы милиционеров и способом повысить престиж профессии могут стать не столько высокие зарплаты, сколько социальные льготы.
У сотрудника должна быть гарантия того, что если он 20 лет проработает в милиции, то у него будет оплачена ипотека, которую он взял на покупку квартиры, или же он получит, вот как сейчас, например, в службе внешней разведки. Там четко совершенно дается 3 миллиона сотруднику, приходящему вновь, либо в виде кредита, проценты за кредит оплачивает служба, либо, когда он уволится с процентами, он получит эти 3 миллиона рублей уже с процентами после окончания службы нормальной. Он подумает, зачем я буду брать там 500 тысяч, 10 тысяч рублей взятки, если я потеряю там 3 миллиона или 5, или квартиру потеряю. Во всех развитых странах именно так, что социальный пакет полицейского намного превышает его зарплату, и если он нарушил что-то, все, всего лишился.
Практически все специалисты едины во мнении, что социальный пакет не менее, а возможно и более важен для тех, кто приходит на работу в органы МВД. К ротации кадров и личному поручительству, то есть рекомендациям действующих сотрудников милиции, большинство экспертов относятся скептически. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Волгограда, а беседовала с ними корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Я вообще считаю, что какая бы ни была зарплата, что наш менталитет не позволит нашей доблестной милиции отказаться от взятки. Не только ей, но и в любой профессии человек. Просто мы так воспитаны, что мы не можем при любой зарплате отказаться от дополнительного дохода.
Какую зарплату? По-моему, вот в природе человека всегда хотеть больше. Но преподаватели, врачи, те, кто защищает покой людей, они просто должны быть порядочными людьми. А те, кто не могут, в этой профессии не нужны.
Мне кажется, что бред связывать неподкупность с уровнем зарплаты. Это качество либо есть у человека, либо его нет. А что касается российских милиционеров, в первую очередь в органах нужно изменить систему набора кадров, подходить к этому более строго, чтобы в органы не попадали люди, уже изначально нечестные по своей природе.
Зарплата у сотрудника ГИБДД или ДПС, и вообще у сотрудника ОВД должна быть не меньше 30 000 рублей. Для того, чтобы он не испытывал нужды, хотя бы минимальной, и не требовалось ему брать взятки.
Да какой бы ни была зарплата, ведь дело не в деньгах, дело в людях. Вот взять, к примеру, депутатов. Многие из них приходят в политику, будучи уже успешными бизнесменами, с достаточными доходами и прибылями. Но несмотря на это, они же продолжают брать взятки в крупном размере, значит, им мало денег. Так будет и мало денег милиционерам, несмотря на высокую зарплату.
Я считаю, что это вопрос риторический, он всегда будет без ответа, потому что денег, в общем, много не бывает. И желание иметь деньги еще больше, еще распространение, полагать большими суммами, это в человеке, как говорится, в крови, в его натуре. И неважно, кто ты, милиционер, депутат или простой рабочий.
В гаишники еще не каждый попадет, и факт взятничества в этой структуре с уровнем заработной платы никак не связан. Есть люди просто достойные, есть недостойные. На мой взгляд, достойные люди просто не выживут, работая в ГИБДД, им не дадут этого сделать. Они либо будут пользоваться своим служебным положением и делиться с кем надо, либо добровольно, принудительно сменят профессию. А еще, как говорится, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какую зарплату нужно платить российским милиционерам, чтобы они были неподкупными. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из Красноярска. Проект строительства Венкийской ГЭС в Красноярском крае будет отправлен на комплексную научную экспертизу. Такое решение было принято по итогам публичных слушаний, прошедших в законодательном собрании региона. С точки зрения экологов, особую опасность представляет возведение плотины Венкийской ГЭС в условиях вечной мерзлоты. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Венкийскую ГЭС на реке Нижняя Тунгуска планируется ввести в действие в 2016-2020 годах. Проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России и, по мнению энергетиков, даст толчок к развитию промышленности, энергостроительного комплекса страны и внедрению инновационных технологий. На первых публичных слушаниях в Красноярске представитель Русгидро, инженер Ленгидропроекта Владимир Львовский старался убедить в правоте энергетиков не только депутатов, но и общественность. Он представил результаты предпроектных изыскательских работ, где были отражены технологические, социальные и экономические выгоды от строительства ГЭС. По словам Владимира Львовского, энергия Венкийской ГЭС будет поставляться также за пределы Красноярского края.
Водохранилище Венкийского гидроузла – это достаточно значительное сооружение. Эта возможность позволяет в случае необходимости выработать на Венкийской ГЭС до 100 миллиардов киловатт-часов бестопливной электроэнергии. Это примерно 5 годовых выработок Красноярской ГЭС. Величина эта огромная, и при наличии связи с энергосистемой можно использовать в любом регионе нашей страны. объекты, планируемые в промышленности в Урале, будут нуждаться в электроэнергии. Покрыть их сегодня теми ресурсами, которые находятся на их территории, невозможно, и надо привлекать сторонние.
Речь представителя Русгидро вызвала волну возмущения как депутатов, так и представителей научной общественности. Академик Российской академии наук Иосиф Гительзен оставил за скобками экономические аспекты проекта.
С гидростроительством на Енисее я оказался связан с 1953 года, когда началось строительство Красноярской ГЭС. Я напомню, что тогда говорилось, что протяженность Полыньи не дойдет до города, что энергия для Красноярска будет почти по себестоимости самой дешевой, а сейчас она в лучшем случае средняя по стране, что летняя температура не упадет так сильно, как это все случилось. По отношению к социальной, экологической стороне проблемы, я бы назвал их политику близорукой, эгоистической.
В случае возведения Эвенкийской ГЭС будет затоплено около 1 миллиона гектаров уникальных лиственничных лесов, 6 эвенкийских населенных пунктов, в том числе административный центр Эвенкии, поселок Тура, исконные промысловые угодья нижнетунгусских эвенков, олени пастбища, священные обрядовые места, родовые захоронения, а также подземные камеры проводившихся на этой территории ядерных взрывов. Научная общественность предложила развивать альтернативные источники энергии вместо того, чтобы строить гиганты ГЭС на вечной мерзлоте, там, где более полугода температура держится ниже нуля и откуда выработанные гигаватты придется доставлять за тысячи километров. Согласно резолюции, принятой по итогам публичных слушаний, власти края выйдут с предложением к правительству России поручить ученым Сибирского отделения Российской академии наук провести экспертизу проекта ГЭС и дать оценку целесообразности ее строительства. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в марте увеличился на 4,9% к уровню марта прошлого года, а в целом за первый квартал на 4,5% к уровню трех первых месяцев 2009 года. Такие данные представило Министерство экономического развития. Тем не менее, рост ВВП России в течение января-марта с учетом сезонных факторов составил лишь 0,6% к уровню последнего квартала прошлого года, то есть квартальный темпы роста российской экономики по-прежнему замедляются. В течение третьего квартала прошлого года ВВП России увеличился на 2%, а в четвертом квартале на 1,7%. Инфляция в России с начала года составила к 26 апреля 3,5%, сообщил Росстат. За тот же период прошлого года рост потребительских цен в стране составил 6,1%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в среду о снижении на одну ступень суверенного кредитного рейтинга Испании, который остается, тем не менее, в середине инвестиционной категории шкалы его рейтингов. Накануне агентство резко снизило кредитные рейтинги Греции сразу на три ступени до неинвестиционного или так называемого бросового уровня и Португалии на две ступени из-за нарастающих, по мнению агентства, проблем этих стран с обслуживанием своих долговых обязательств. На этом фоне ухудшились условия новых рыночных заимствований таких стран, как Ирландия, Италия и Испания. Однако, если на долю Греции и Португалии вместе взятых приходится менее 5% совокупного ВВП стран еврозоны, то доля Испании в нем почти 12%. Общий объем государственного долга по отношению к ВВП в Испании вдвое меньше, чем в Греции, но по объемам дефицита госбюджета 11,2% в прошлом году, Испания уступает в Европе только Греции 13,6%. Любые кредитные рейтинги, по сути, отражают оценки рейтинговых агентств в отношении возможностей той или иной страны или компании обслуживать в будущем свои долговые обязательства. После сообщений о снижении рейтинга Испании курс евро к доллару снизился до минимального уровня за последние 12 месяцев.
С экономическими новостями вас познакомил наш обозреватель Сергей Сининский. В Москве сейчас 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, ратифицирующий соглашение о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Ингушетии задержаны двое подозреваемых в организации теракта у здания УВД города Карабулак. Парламент Северной Осетии в четверг наделил Таймураза Мансурова полномочиями президента республики. На востоке Китая произошло нападение на детский сад. Злоумышленник нанес удары ножом 28 детям и троим взрослым. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада организации Freedom House. В московских терактах 29 марта получили ранения или увечья разной степени тяжести около 160 человек. Таковы последние данные Следственного комитета при прокуратуре России. В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. На Украине коллегия Генпрокуратуры рассмотрит сегодня итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством Юлии Тимошенко. В Пекине сегодня пройдут переговоры председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу и главы китайского правительства Вен Цзябао. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Магнитского в Государственном департаменте.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий об обвинениях в адрес Рамзана Кадырова.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о том, что Минздрав знает про СПИД.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Россия-2011, Россия-2012. Какие политические сценарии развития событий в стране сегодня обсуждают политики и политологи? Сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» на эту тему беседует научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Ведет программу Виктор Резунков. Вы можете задавать вопросы нашим гостям. Продолжается программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости культуры. С 1 по 6 июня в Москве в третий раз пройдет международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. Он завершится 7 июня церемонией награждения и гала-концертом лауреатов на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, рассказывает Марина Тимашева.
На конкурс прислано около 200 заявок, то есть видео и аудиодисков с записями. Ко второму туру будет допущено не больше 50 вокалистов. Женщин от 22 до 32 лет и мужчин от 23 до 35. Репертуар в этом году расширен. Прежде больше было русской оперной музыки, теперь зарубежных опер. Их аж 51. Более других представлен Верди 13 наименованиями. За ним в списке Римский-Корсаков и Пуччини по 6 сочинений. На мой вопрос, с какими голосами теперь больше проблем, председатель международного жюри Галина Вишневская ответила.
Россия оскудела басами. Куда делись басы русские знаменитые? Не знаю.
Еще несколько лет назад все жаловались на отсутствие в России теноров. Теперь они есть и хороши, зато исчезают басы. И я переспросила у Галины Павловны, есть ли у нее объяснение.
С тех пор, как стали наши выезжать артисты на Запад, естественно, что они должны знать, прежде всего, западный репертуар. Западный репертуар партии басов гораздо выше настроены, чем русский репертуар. Наши композиторы Глинка, Римский-Корсаков писали для низких голосов. Там гудел, чтобы он, да? И вот теперь, когда это, в общем, стало массовым явлением, поехали наши артисты, они подстраиваются под западный репертуар. Они приобретают высокие ноты, а низкие, они уходят. Вот это одно из объяснений, думаю, одно из объяснений.
На вопрос о самых болезненных проблемах современного оперного театра Галина Вишневская ответила.
Сейчас очень большая проблема. Учится 10 лет человек. Училище 4 года, 5 лет консерватория и еще 2 года аспирантуры, если надо понять. Даже 11 лет. И приходит совершенно младенцем. Вот изо дня в день пел, неправильно набивал себе эти навыки, никакого понятия о том, что такое пение, он не имеет, только обида, что его никуда не берут. Сейчас появилась такая возможность в консерваториях, платные ученики. Фактически они покупают диплом. Да, могут быть платные ученики, но не получают диплома. консерватории наравне с тем, каким-то самым лучшим учеником, может быть. Я сама с этим столкнулась. И проводится каждый год ярмарка певцов в Екатеринбурге. Я там несколько лет председателем была. Поет, ну, уголовник поет, боже, ну, это ужас какой-то. Господи, откуда он взялся, почему он здесь, почему он поет-то? Не дают его дело. Окончился какую-то консерваторию. Класс, сольное пение. Не возьмут его никуда, это я буду рада. Но ужас в том, что он имеет право преподавать. Вы понимаете, что это такое? Что принципиально надо изменить? Вот Большой театр был, это то, что мечта каждого артиста. Никакими деньгами вы бы не соблазнили молодого певца, чтобы он не пошел в театр большой, а куда-то поехал. Он бы сидел и ждал в театре, чтобы ему дали роль, чтобы он вышел на эту прославленную сцену, самую главную сцену России огромной. Авторитет упал у театров. Это вот тоже заколдованный круг. Не хватает больших опер, больших настоящих опер. «Аида», «Отелло», «Иван Сусанин», «Садко». Это вот все исчезло, этого нет в репертуаре. А нет репертуара почему? Некому петь. А кто это сможет петь, если этого нет в театрах? Уходит высокое настоящее искусство. И преклонение, и поклонение этому искусству. И публики, и артистов. А ты поставь «Отелло». А посмотрим, как тебе это легко будет ставить. Кровью и зайдешь, пока поставишь настоящий такой спектакль. Но это будет искусство огромное. То, для чего вообще создана опера, оперный театр. А не летучая мышь или там... Театр оперный не для вас создан.
С Галиной Вишневской можно не соглашаться в частностях. Она, например, все время сетует, что современный оперный театр России мало берут молодых музыкантов. Но в музыкальном театре имени Станиславского, Немировича Данченко, в новой опере «Геликон», опере и камерном театре Бориса Покровского вокалистов молодых много. Однако в общих выводах Галина Павловна Вишневская, к сожалению, права. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода» в своих информационных программах продолжает цикл о лондонском транспорте. Сегодня речь пойдет о метро, самом старом в мире. Корреспондент «Радио «Свобода» в Лондоне» Анна Асланян рассказывает о том, как оно работает в наши дни.
Первые в мире подземные поезда начали ходить в Лондоне в 1863 году. За прошедшие с тех пор полтора века лондонское метро разрослось до системы общей протяженностью в 400 километров, включающей 270 станций и перевозящей ежедневно 3 с лишним миллиона пассажиров. Несмотря на название, более половины путей пролегает не в туннеле, многие ветки выходят на поверхность. Статистика утверждает, что лондонское метро – третье в Европе по загруженности после парижского и московского. Это объявление, предупреждающее пассажиров о зазоре между вагоном и краем платформы, звучит в ушах еще долго после выхода на поверхность. Привычным фоном городской жизни является и эмблема метро, напоминающая этикетку на бутылке мартини. Она существует уже более 100 лет. До сих пор не изменились и многие другие вещи. Например, в вагонах по-прежнему нет кондиционеров. В 2003 году Кен Ливингстон, бывший тогда мэром Лондона, объявил конкурс на лучший проект по охлаждению поездов метро. Приз составлял 100 тысяч фунтов. С тех пор было прислано множество предложений, в том числе откладывать вагоны сверху замороженными продуктами. Все они были отклонены. Еще прошлым летом единственным средством борьбы с духотой оставались плакаты, советующие пассажирам запасаться питьевой водой. По некоторым сведениям, инженеры уже начали тестировать систему, использующую для охлаждения подземные воды. Есть надежда, что скоро она вступит в действие. Какие-то изменения в работе метро все-таки происходят. В 2008 году было запрещено употребление алкоголя на всем городском транспорте. И теперь у турникетов нередко возникают споры между пассажирами и служащими. На вопрос, часто ли доходит до применения силы, отвечает сотрудник одной из центральных станций.
Иногда бывает, когда мы вызываем транспортную полицию, а не тут же, наверху. Если люди начинают вести себя агрессивно, отказываются подчиняться, их выводят со станции. Но сначала мы им объясняем правила. Они обязаны либо допить, либо убрать свой алкоголь куда-нибудь. Не разрешается проходить с открытыми бутылками и банками, а так можно.
Нельзя сказать, что транспортные службы не работают над улучшением метро. Однако сбои в его работе, увы, то и дело происходит. Одна из наиболее часто приводимых причин – поломка семафора. Достаточно часто станцию закрывают и всех пассажиров эвакуируют по сигналу пожарной тревоги, как правило, ложной. В последнее время количество сотрудников на станциях заметно уменьшилось, в частности из-за сокращения штатов. Профсоюз работников метро пригрозил начальству забастовкой и указал на то, что увольнение сотрудников представляет серьезную угрозу для безопасности. Представитель пресс-службы Transport for London Энтони Сноу прокомментировал ситуацию несколько расплывчато.
Дело скорее в том, чтобы найти сотрудникам другую работу. Теперь, когда появились магнитные карточки, потребность в покупке билетов в кассе существенно уменьшилась. Соответственно, не нужно столько кассиров, как раньше. Когда у пассажира карточка, ему незачем обращаться в кассу. Тем самым люди, прежде сидевшие в кассе, теперь могут выполнять другие работы на станции. Может показаться, что сотрудников стало меньше, ведь их привыкли видеть там за стеклянными окошками. По сути, тут все упирается в баланс спроса и предложения. Безопасность остается одним из главных вопросов, над решением которого мы много и серьезно работаем. Никаких послаблений мы тут не допускаем, ни в коей мере, и никогда не будем.
Темп столичной жизни таков, что малейшие перебои в работе транспорта воспринимаются очень болезненно. В переполненных вагонах метро лондонцы ведут себя стоически, то есть стоят плечом к плечу, делая вид, что в вагоне кроме них никого нет. Однако терпение и внимательность друг к другу имеют свои границы. На станциях метро висят плакаты, призывающие пассажиров с уважением относиться к сотрудникам. Один из них говорит о том, насколько помогают эти меры.
Самый неприятный аспект работы в метро – это, пожалуй, общение с грубыми пассажирами. Я из кожи вон лезу, стараясь проявить инициативу и одновременно быть любезным с людьми. Но порой попадаются такие, что ведут себя грубо. Человек либо не хочет, чтобы ты ему помогал, либо у него какая-то проблема, возможно, глубоко личная, жизненная. И он срывает зло на тебе. Порой бывает очень обидно, неприятно. Ведь я-то стараюсь оставлять свои эмоции на улице. Извините, меня зовут.
Довести разговор до конца не удалось. Сотрудник, наблюдающий за турникетами на станции Warwick Avenue, бросился к пассажирам, не знающим, как пользоваться билетным аппаратом. После этого он пытался возобновить беседу, но всякий раз его отвлекали служебные обязанности. В конце концов мы распрощались, и человек пообещал встретить на выходе мою знакомую. Она застряла в дороге, и ждать ее не имело смысла. И объяснить ей, как добраться до нужного места. Свое обещание он сдержал. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатулина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Массированная атака на прессу. Обвинения в диапазоне от пособничества террористам до разврата. С чего бы все это? Размышляет обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачи в делах. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как заявляет следствие, около 300 миллионов долларов фактически были...
Не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами.
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены смертью в тюрьме Сергея Магнитского.
Если есть что-то, что мы выяснили о работе европейских структур, это их...
Россияне делают даже больше, чем положено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».